Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер в эфире Радио «Вера». С вами Лиза Горская. Мы находимся в Переславле-Залесском. В Переславской епархии, в гостях у епископа Переславского и Угличского Феоктиста. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте, Елизавета. Очень рад вас видеть у нас в гостях, потому что, как правило, я к вам в гости езжу, да, а вот теперь вы ко мне приехали, и я считаю это моим мини-достижением.
Расскажите, пожалуйста, про вашу епархию. У вас больше, чем 200 храмов.
Больше, чем 200, да.
Сколько из них действующие? Что происходит? Мы успели поездить, мы много что видели, и я хочу поделиться тем, что впечатление. К сожалению, когда путешествуешь по нашей любимой родной стране, иногда бывает такое чувство жалости. Жалко бывает природу, жалко бывает памятники, архитектуры, истории. Вот у вас такого чувства не возникает в вашей епархии.
Я очень рад, что мы не вызываем жалость. Это прям меня очень радует. Да.
Идет реставрация. Угу. Видно, что развиваются монастыри. Но мы видели маленький кусочек. Конечно, 216 храмов.
Ну да, по скромным самым подсчетам 216. Если считать отдельно стоящие храмы, да, то есть не внутри монастырских комплексов. Угу. Потому что там внутри монастыря их может быть даже вот здесь. Сейчас мы находимся в Федоровском женском монастыре. Здесь у нас отдельно стоящих храмов три. Угу. Ну, мы считаем монастырь за одну единицу. То есть, собственно говоря, вот таких храмов приходских, которые были приходскими, их 216, да.
Сколько из них действующие? Все?
Это очень непростой вопрос, потому что означает действующий храм? Тот, в котором, ну, наверняка тот, в котором совершается богослужение. Хорошо, с какой периодичностью совершается богослужение? Если там, например, в этом храме один раз в год служит архиерей, потому что с этим храмом связано имя какого-то местного святого, и раз в год там служит архиерей, все готовится и так далее, то можно ли считать его действующим? У меня нет ответа на этот вопрос. Наверняка правильно говорить о зарегистрированных приходах, где есть приходская община, где есть юрлицо и где вот какая-то вот более-менее регулярная, не раз в год, а чаще богослужебная жизнь, и где есть некий актив прихода. Ну, таких около 100, но постоянно это число растет.
Ну, раз в храме хотя бы один раз в год служит архиерей, значит, он в таком состоянии, что там можно служить.
Ну, скажу так, далеко не всегда это так. Например, вот на этой неделе, ну, у меня была запланирована служба в храме, в котором еще год назад возможно было совершать богослужение. Два года назад, если я не ошибаюсь, там служил мой предшественник, владыка Федор. Но сейчас там уже опасно совершать богослужение. И когда наши помощники готовят этот храм к богослужению, приходится вот эти кирпичи упавшие, что-то еще сверху прилетевшие, сначала убирать, выметать, но даже они накануне это сделают, с утра им придется снова что-то там такое убирать. Вот поэтому этот храм, вот, ну, мы решили, что не будем там служить, потому что, ну, сами, может быть, ничего не боимся, и отчаянные ребята, но есть другие люди, есть прихожане, есть те, кто приедет, и, конечно, подвергать их жизнь и здоровье риску, я считаю, это, ну, просто, ну, преступление.
И много у вас храмов в таком аварийном, скажем так, состоянии?
Достаточно много, да. Но я думаю, что половина из этих 216, она вот как-то так или иначе близка к аварийному состоянию, да.
И я так понимаю, что о реставрации сейчас речь пойдет.
О реставрации, ну, давайте поговорим о реставрации. Дело в том, что действительно, то есть тут надо понимать, это то, что я постоянно говорю всем, но люди из мегаполисов, которые привыкли как-то мыслить вот масштабами мегаполисов, нас не совсем понимают. Дело вот в чем. Епархия Переславская, она состоит из 5 районов Ярославской области. Суммарное количество населения в этих 5 районах чуть больше 100 тысяч человек, по данным МВД. Угу. На эти 200, то есть на эти 100 тысяч человек у нас 216 храмов и 10 монастырей. Я так предполагаю, что ни в какой другой российской епархии нет такой вот схожей даже плотности храмов на единицу населения. И так как я до того, ну, до архиерейства я служил настоятелем храма в Москве, в Митино, я сопоставляю это все с Митина. Ну, мне так привычнее. Я привык размышлять вот, ну, Митином. Брать для, за единицу измерения Митина. Вот.
Одно Митина, два Митина.
Да, 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 да. У меня, то есть, половина Митина населения. И я так прикидывал, получается, что для того, чтобы в Митина было такое же количество храмов на единицу населения, как у нас здесь, там надо их построить еще 428.
А у вас получается, если я правильно посчитала, храм, а не храм, вы... 500 человек.
А, ну, как-то так, да. Вы вслушайтесь. 428 еще храмов в Митино, чтобы плотность была такая же, как у нас. Маленький, ну, относительно маленький московский район.
Угу.
В Строгино там больше населения.
То есть там еще больше.
Да, Тушино, я думаю, еще больше, если взять и южное, и северное, да, вот, и так далее. То есть, конечно, представить 400 с лишним храмов в Митино, ну, сложно. Это просто надо, чтобы там только храмы были, непонятно, где люди будут жить. Да? Ну, вот у нас как-то так. Когда едешь по епархии, зачастую бывает, что, если особенно в, ну, зимой, когда нет листвы, едешь, и почти с любой точки видно какой-нибудь храм, иногда несколько. Вот.
Да, и летом видно.
Ну, летом они просто утопают в листве, и бывает, что не совсем не так это бросается в глаза. Вот.
А, и что это значит? Это значит, что реставрация крайне затруднительна.
Это означает, что, да, реставрация – дело дорогое, потому что это памятники, памятники архитектуры, и есть нормы. Ну, они в собственности государства, собственно, находятся, да, либо они федеральные памятники, либо региональные памятники, в зависимости там от критериев, ну, главный критерий – древности. И реставрация должна осуществляться по законам, которые есть у нас, государство действует. Это означает проект, утвержденный проект, утверждение проекта, и потом еще реализация проекта силами тех людей, ну, тех фирм, организации, у которых есть соответствующие допуски, сертификаты, ну, так, так, то есть это которые, государство, которому разрешает работать на памятниках, скажем так. Естественно, что это ведет к удорожанию работ. Вот. Я не хочу, не знаю, стоит ли сейчас говорить о цифрах, но, наверное, можно.
Но мы уже начали говорить.
Да, ну, можно сказать о самом, может быть, малозатратном с точки зрения... ну, то есть, малозатратном нашем памятнике, который находится в центре Переславля, который все прекрасно знают, это Владимирский кафедральный собор. В него входят два храма, которые построены на рубеже 18-19 веков, и один построен еще в 16 веке, храм Петра Митрополита. Это единый комплекс. Проектные работы стоят около 20 миллионов.
Это считается бюджетный вариант, малозатратный.
Ну, вот... Дело в том, что эти храмы, они не являются аварийными, кроме второго яруса храма, верхнего храма Петра Митрополита. Там потому что тоже и кирпич потихоньку падает. Вот. Но два остальных храма и нижний храм вот, Петра Митрополита, они не аварийные. То есть там не надо своды заодно возводить, не надо там какие-то колокольни строить, что-то еще. Да? То есть это относительно... Относительно, подчеркиваю, небольшие работы. Вот. Но только проект на эти три храма стоит около 18, то есть около, да, 20 миллионов. И, соответственно, сами работы, ну, можно умножать на 10. И это для хорошо сохранившегося вот объекта. Если мы берем те храмы, где, собственно говоря, все уже упало и остались только какие-то намеки на него, да, плюс еще сложная транспортная доступность, потому что ко многим храмам невозможно подъехать на, ну, скажем так, на таких вот обычных машинах. Должны быть какие-то внедорожники, причем внедорожники чаще всего, что называется, доработанные, то есть для такого жесткого оффроуда. И иначе туда никак не попадешь. Вот, потому что где-то эти храмы, они были в селах, которые потом превратились в деревни и были вовсе упразднены в связи с отсутствием жителей. Это означает, что они ушли с баланса области и перестали следить за коммуникациями, за дорогой, которая к ним ведет, там, ну, все это, просто их упразднили. А храм остался. Таких у нас тоже какое-то ощутимое количество. Я так вот не скажу точнее, потому что постоянно меняются эти числа, постоянно меняются. была вчера в деревне, сегодня ее не стало. Или еще что-то произошло. Были там жители, теперь их не стало.
Деревня продолжает исчезать, да?
Понимаете, они с одной стороны да, с другой стороны в одном месте исчезли, в другом появились, скажем так. Потому что все же Ярославская область, особенно ее юг, ну вот наша епархия, это такой привлекательный с точки зрения отдыха и такого летнего, может быть, пребывания для жителей Москвы и Московской области. Потому что когда я говорю о 100 тысячах жителей в епархии, по данным МВД, естественно, МВД не учитывает постоянно проживающих здесь людей, которые имеют прописку в Москве и Подмосковье. Но а количество этих людей, ну, оно все же как-то такое довольно ощутимое, особенно вот в Переславском районе. У многих здесь дома, и кто-то, ну, то есть тот, кто может, уже давно работает дистанционно, и как-то вот семьи живут здесь, потому что просто экология лучше, вообще как-то вот, ну, как-то здоровее здесь жить, чем в мегаполисе. Вот. Чаще всего происходит у нас вот что. Приезжают, ну, скажем просто, москвичи организовывают какую-то движуху вокруг храма, и это место начинает оживать. Чаще всего за восстановлением храмов стоит какая-то вот такая община приезжих людей. Причины, по которым они приезжают, бывают разные. Причины, по которым они заинтересовались этим храмом, тоже бывают разными. У кого-то оттуда родственники, например, там бабушки, дедушки, кто-то еще. То есть кто-то урожденец просто этих, ну, его предки отсюда. И он едет на эту малую родину свою, видит там грустную картину, начинает какую-то вот работу по тому, чтобы это изменить. И практика показывает, что если такая работа начинается, то село потихоньку оживает, 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 там начинает что-то происходить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире радио «Вера», программа «Светлый вечер». Мы с вами находимся в Переславской епархии, в гостях у епископа-феоктиста Владыка. Расскажите, пожалуйста, я понимаю, что вопрос очень наивно звучит в рамках такой маленькой сравнительной программы, как наша. Может, и не получится, но попробуйте рассказать про святыни, которые у вас есть.
Знаете, я вот, мне сложно, то есть нет, я знаю, что есть такие русские святые, ну, скажем так, жившие до 20 века, да, которые никак не связаны с Переславлем. Но таких святых очень мало. Да, и даже святые 20 века тоже многие связаны с Переславлем. Надеюсь, что святые 21 века тоже будут с ним связаны. Потому что все же этот город, он, ну, имеет большое историческое значение. Собственно говоря, да, и это город Александра Невского, город Рюриковичей. И поэтому вокруг него всегда было какое-то движение такое, вот движение. В том числе и движение русских подвижников. Ну, как-то так получилось.
А сейчас? Я знаю, что здесь мощь благоверного Андрея Смоленского.
Князя, да.
У вас всем известный Гаденовский крест.
Да.
Что еще?
Даниил Переславский, мощь
его
здесь. Никита Переславский, столпник.
Все вот. Древние русские святые.
Да, 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 да. Есть те святые, которые были уроженцами этих мест. Угу. Есть те святые, жизнь которых связана с Переславлем. Преподобный Сергий Радонежский, например. Он родился недалеко от Ростова, но здесь он был возведен сан игумена. Естественно, что, ну, то есть как-то он здесь бывал неоднократно. Есть те, кто здесь родились, начали свой подвиг, а потом переместились в какое-то другое место. Дмитрий Прилуцкий, например, яркий пример, преподобный, тоже уроженец Переславля, вот, основатель ряда монастырей.
Каких? Здесь он вставал в монастыре?
Здесь нет. Он был как раз пострижником и монахом Никольского монастыря, который сейчас женский, там был мужским, а потом еще в монастыре, это уже на Вологодской земле.
Давайте поговорим о монастырях. Их здесь много. Насколько я помню, 5 из них сохранились еще с тех времен, когда были основаны. Никольский, Никитский, Данилов, Федоровский, в котором мы находимся, и опять-таки какой?
Горицкий.
Да, есть восстановленные. Вот мы были...
Ну, Никольский как раз восстановленный. То есть там от исторического монастыря осталось совсем немного, на самом деле.
храм вот этот, он Никольский собор, который выглядит так, как будто его
да,
построили.
Да, он такой... как раз тут, насколько мне известно, копья ломали очень серьезно, потому что он сделан по новому проекту, и он не такой, каким был исторический собор.
Угу.
Ну, это уже что сделано, то сделано. И...
А сколько сейчас всего действующих монастырей в епархии?
10.
А правда ли, что в современном обществе монастырская жизнь, она угасает, и монастыри имеют недостаток в насельниках, в новых иноках, и люди не идут в монастыри?
Я думаю, что с такой же... Точно так же можно говорить и о том, что институт семьи претерпевает глубокий кризис. Это потому, что ну, две стороны одной монеты. Нежелание людей или там просто какая-то вот неспособность да, создавать крепкие семьи и вообще вот входить в семейную жизнь с полным погружением. И с другой стороны этой монеты – это вот слабость монашества. Потому что мы все дети своего времени, своего общества, и неважно, какой человек изберет путь, монашеский или семейный, если он к этому, то есть если он не готов это делать с полной решимостью и самоотдачей, забвением себя, то он, конечно, потерпит поражение. Ну, я, то есть это такая общая проблема, она не только монашеская. Вот мы знаем, что есть проблемы там, да, с тем, что у нас много разводов, и вообще там как-то все, часто очень дети растут без отца или там даже без матери бывает, да. Ну все это прекрасно знают, что у нас происходит. Нечто подобное в монашестве, да. Но говорить, что это кризис собственного монашества, я бы не стал. Это скорее вот какая-то такая временная, надеюсь, сложность нашего общества, которую мы, я надеюсь, опять же преодолеем в течение времени.
Вот 10 монастырей, из них 2 Никольских. Это да. Просто совпадение?
Совпадение.
Я обратил внимание...
У нас тут было Борисоглебский, по-моему, 3 штуки.
Борисоглебский, их было вообще много.
Да, но только храмов. Здесь их было. Я могу ошибиться, но, по-моему, их всего 3 здесь было. Вот. А здесь ни один не сохранился. Есть вот в поселке Борисоглебском один.
Я обратила внимание, что, ну, может быть, мне так показалось, просто, опять же, совпадение, что у вас монастыри, они, ваши епархии, они несут социальную нагрузку существенно. Вот мы были в Николо-Сойбском монастыре, там у них много детей, у них и приют, и колледж, около 100 детей у них проживает, да, девочек, да, на территории, да, монастыря. Здесь, в Федоровском монастыре, сейчас, насколько я знаю, монастырь занимается памятью святителя Луки, воина Ясенецкого, если так можно сказать, который прожил 7 лет в Переславле, работал здесь земским врачом. И больница, в которой он служил, сейчас передана монастырю. Для меня немножко странно сочетается, потому что в моем обывательском представлении монастырь – это место уединения. Максимум, что... там, в моем представлении, может происходить, это какая-то странноприимная деятельность. Я правильно сказала? Ну, больница. Вот. А то, что, по сути, монастырь берет на себя функцию, которую привычно видеть у государства или федеральных, или муниципальных органов, это для меня странно.
А для меня нет, потому что все же я понимаю, что есть разное представление о монастырях и монашестве, и все же многие склонны думать, что видеть в монашестве некий монолит, что вот монашество такое единое, и у всех одинаковые уставы, одинаковая жизнь и так далее. Но это неправда. И здесь, вот находясь в этом историческом месте, которое привлекательно для туристов, куда люди приезжают, и вообще что здесь постоянно происходит, опять же, у нас... кроме 2 монастырей, все монастыри городские. И в этих городских монастырях играть в отшельников – это будет именно играть. Я готов предоставить любому монастырю какое угодно количество скитов. Если они хотят проводить жизнь безмолвие, это необходимо, пожалуйста, ну, пожалуйста, езжайте. Ну, есть возможность. Есть храм дадим, там земля, все, ну, живите там, пожалуйста. Если кто-то прям вот жаждет чего-то такого. Но люди пришли конкретно в эти монастыри. Вот. Эти монастыри, они уже они давно в городах. Собственно говоря, они основаны были в городах. И они всегда были ориентированы на, в том числе, на социальное служение. Яркий пример – это, конечно, вот Данилов монастырь, который просто вот ради этого служения был основан, по большому счету. Вот. И не продолжать традиции, заложенные основателями монастыря, ну, как-то, мне кажется, неправильно, потому что, ну, по моему глубокому убеждению, если ты хочешь, чтобы в монастыре все было хорошо, все складывалось, надо обратиться к той идее, которая стояла у основателя, что он положил в качестве вот краеугольного камня. Ну да, вера во Христа, это понятно. Но еще что кроме этого? Какой был у него устав? Потому что они отличаются все уставами и своей, помимо, собственно, монашеской жизни, да, еще своей какой нацеленностью. Потому что в монашестве, вообще говоря, ведь есть совершенно понятное деление жизни. Есть молитва, есть дело, дело. То есть богослужение, есть дело. Это молитва келейная. И есть поделие, и оно может быть очень разным. От плетения корзин до, вот, собственно, социального служения. Есть время на отдых, есть там еще какие-то хозяйственные вещи. Вот, ну, да, мы видим, что... Ведь тот факт, что там, вот вы упомянули, Никола Сольбинский монастырь, да, там около 100 девочек, многие из них сироты. Если они там оказались... Ведь монастырь изначально не планировал заниматься, собственно, детьми. Просто вот появилась девочка, как-то ее там вот отдали. То есть, ну, она никому не нужна была.
Ее вроде подбросили.
Или подбросили.
Оставили у ворот.
Да, я уж не помню всю историю. Ну, как подбросили? Да, подбросили ребенка. Потом еще дети появились таким же образом. То есть, они оказались ни нужды, ни семье, ни кому-либо еще. Ну, монастырь, он просто начал о них заботиться. А дальше как-то, ну, где один ребенок, там два, и дальше до 100. Вот. Когда говорят о том, что это неправильно, ну, ребят, может быть, это неправильно, хорошо, но вот те, кто так говорит, у меня к ним один простой вопрос. А вы, какое лично вы, какое количество детей готовы взять на воспитание? Вот просто чужих детей, которые никому не нужны, от которых отказываются. Или больные
которые,
дети.
Или которые гниют в ДДИ.
Запущенные дети, да, и так далее. Когда вы говорите, что это не монашеское дело, и монастырь только портит, там все, все это очень жутко, там концлагерь и так далее, какие-то, ну, постоянно появляются. У меня просто встречный вопрос. Ну, хорошо, давайте тогда, вот вы такие разумные, такие цивилизованные, такие прекрасные люди. Какое количество детей вы готовы взять на воспитание? Я про себя могу ответить, я не потяну. Я не потяну. Поэтому я преклоняюсь перед теми, кто... делает так, как он может делать. Тот, кто вкладывает свою, ну, свои силы, свою жизнь, это кладет. Вот. Я не чувствую, что я это потянул. Да, я не готов. И я помалкиваю, я ничего об этом не говорю. Я радуюсь, что есть такие люди.
Расскажите, какие еще краеугольные камни лежали в основе оставшихся 9 монастырей вашей епархии?
Я боюсь, что вот я здесь могу что-нибудь не вполне владеть информацией. Вот. Потому что среди них были те монастыри, которые основывались по велению какого-нибудь, например, царя или князя, вот, который просто захотел сделать монастырь. То есть, есть же те монастыри, которые основываются, ну, просто молитвой неких отшельников, при этом подвижников. А есть другие, которые просто вот у меня есть возможность, я хочу, я делаю. Туда вкладываю деньги какие-то, и вот, вот он там потом появляется. Ну, как, например, Федоровский монастырь, да, то есть он не было никакого такого человека, который бы пришел на это место, да, у него там история другая. Я, ну, не хочу акцентировать внимание на конкретно этой истории, но просто я говорю к тому, что по-разному бывает. И, собственно, вот с такой идеей, именно социальной, ярко выраженной, да, это вот Данилов монастырь.
Он основывался преподобным Даниилом, который, опять же, насколько я помню, он занимался захоронением...
тех людей, которых некому было хоронить, да.
Такое послушание, удивительное, может быть, даже для сегодняшнего времени, угу. И очень, видимо, актуальное. Для...
То, во-первых, да, потому что действительно люди сейчас, как бы то ни было, вот эту функцию государства оно вполне освоило и прекрасно себе справляется, да. То есть, когда появляется какой-то неопознанный умерший, то государство берет на себя заботу о нем. Вот, так или иначе, проводятся какие-то следственные действия, выясняется, кто что, и потом хоронят, даже если некому похоронить. Но это достижение нашей, так сказать, современности. Тогда такого не было. То есть тот человек, он там нашли его и вот, лежали в каких-то специальных домах, потом их массово хоронили в лучшем случае. Ну вот, да. Ну, преподобный Даниил все же как-то решил по-другому себя вести.
А сейчас? Что происходит в монастыре сейчас?
Монастырю этому, скажем так, не очень повезло, потому что, ну, нет, не то, что нет, другое, плохое слово я выбрал. Скажем так, монастырь постигла трагедия. Вот, 4 года назад там был убит игумен, следствие сейчас закончилось, и найден виновник, скоро будет суд. И 3 года в том монастыре не было игумена, то есть... Не получалось найти человека, который мог бы занять, руководить монастырем, потому что все же, ну, потому что там ряд качеств человек должен в себе сочетать, и, как ни странно, найти руководителя монастыря, игумена, очень непросто. 3 года там не было руководителя, владыка Федор, мой предшественник, он старался, ну, то есть у него выбора не было, он как-то сам руководил этим монастырем, вполне, надо сказать, успешно, потому что, ну, он сумел и братью собрать, и как-то там все что-то, как-то какая-то жизнь монашеская там происходила, но, конечно, не такая, потому что, ну, никакой архиерей, он не может, если правящий архиерей, он не может быть сосредоточен на одном монастыре или на одном храме. И поэтому, естественно, что он, ну, не мог быть вот только игуменом. И необходим другой был человек. Ну, к счастью, нам удалось найти кандидата. И вот год назад Священный Синод одобрил кандидатуру. И вот сейчас там игумен Пантелеймон, который потихоньку-потихоньку налаживает там вот жизнь общежительного монастыря со всеми ее особенностями. Ну и продолжает монастырь заниматься социальным служением. Собственно говоря, вот единственный, скажем так, церковный пункт выдачи продуктов и каких-то вещей не тем, кто нуждается, находится у нас в Даниловом монастыре, и это полностью сейчас, полностью этим занимается Данилов монастырь. Ну и эта деятельность, я так понимаю, что она будет развиваться.
Я сейчас, если вы не возражаете, сразу к своей любимой практической стороне вопросы перейдут. То есть, если кто-то обладает какими-то вещами в хорошем состоянии, продуктами и так далее, то можно теоретически отдать Данилову монастырю в Переславле, и угу, там решат, куда это перераспределить.
Да, да.
А что можно туда отдать?
То, чем с удовольствием пользовался бы сам.
Одежда, продукты питания?
Да, но такие, которые ты хочешь сам скушать, но от себя отрываешь и кому-то отдаешь.
С хорошим сроком годности, не распакованные, да, не надкусанные, да, не испорченные, да, не поломанные, не ношенные вещи, я так понимаю, или просто вещи в хорошем,
ну,
состоянии.
Ну, в хорошем состоянии. То есть то, что просто, например, ну, не знаю, ты увлекся похуданием, и весь твой гардероб тебе стал просто не нужен, хотя... Ты человек, который очень внимательно относится к своим вещам, у тебя есть возможность, ты покупаешь нормальные вещи, у тебя их много, они у тебя лежат, но вдруг ты из них вырос в меньшую сторону или в большую, ну, кто чем увлекся, и ты, ну, куда тебе? Вот есть же прекрасный принцип, если ты что-то занес в дом, то надо что-то вынести, да? Ну, есть замечательный такой принцип. Купил рубашку, ну, рубашку, значит, кому-то там подарили, что-то с ней сделал, вынеси, иначе у тебя будет просто, ну...
Завал.
Завал, да. И я думаю, что это во все принципы вообще рабочий. Да, вот. Ну, да, хорошие вещи, которые просто, ну, не на вот это сам, не на тебе, Боже, что нам не гоже. Потому что этот, когда вот так вот люди дают, то это серьезная проблема. Они не хорошее дело делают, не благое, вот, а наоборот, потому что эти вещи, они никому не нужны, они лежат, они потом их надо как-то утилизировать. Это отдельная история, потому что за вывоз в мусор надо платить. Вот у нас в МИТе была такая проблема, и прям, ну, приходилось очень отсеивать жестко, потому что, ну, люди приносят, а мы потом оплатим за то, чтобы их у нас собрали.
Ну, вот для начала вы ковыряетесь в помойке,
ну, да,
фактически.
Конечно, да, да.
Чужой.
Да.
Потом еще платите за то, чтобы эту помойку,
да,
вывести.
Да.
А какие вещи можно привезти? Мужские, женские, детские, любые?
Любые, потому что есть люди, совершенно приличные люди, хорошие люди. Не надо думать, что это какие-то такие вот... ну, не знаю, там...
Как не это... хочется никого обидеть, сложно да, подобрать
да,
слово.
Асоциальные да. элементы, да? Да? Нет, нет, это просто люди, которые в силу тех или иных причин не имеют достаточного количества средств. Вот. При этом они могут, они, ну, там, хорошие, приличные. Или там многодетные семьи. Многодетные семьи всегда нуждаются. Тем более, что здесь в Переславле ведь уровень жизни совсем невысокий.
Если кто-то из наших слушателей решил так помочь Даниловому монастырю в его социальной деятельности, в социальном служении, он, наверное, сможет на сайте монастыря.
Есть сайт монастыря, есть игумен, который доступен в социальных сетях и так далее. То есть есть тысячи и один способов связаться с монастырем и как-то это проговорить и уже какую-то конкретику для себя выяснить.
Данилов монастырь, город Переславль-Залесский, игумен Пантелеймон. Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Мы в гостях у епископа Феоктиста.
Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».